Watchman Nee. Служение Слова Божьего. Часть 4. Объекты Слова. Глава 18. Объекты Слова. Теперь мы переходим к четвертой и заключительной части, которая касается объектов Слова. У Слова есть не только свой служитель, у него также есть те, для кого оно предназначено, его слушатели. Будет ли служение Слова эффективным или нет? Дополнительно зависит от аудитории. Без сомнения, сам служитель в значительной степени ответственен, но и объекты этого слова, тем не менее, тоже ответственны. Если слово должно быть высвобождено, то ответственность лежит как на служителе, так и на аудитории. Последнее может как препятствовать распространению Слова Божьего, так и вызывать его излияние. В Библии есть несколько мест, где подчеркиваются объекты этого слова. Мы надеемся извлечь некоторую информацию из этих примеров. Во-первых, давайте сначала посмотрим на Евангелие от Матфея, 13 главу. Господь говорит там притчами, поскольку Бог не может открыть себя мудрым и разумным, Матфея 11:25. Такие люди не могут ожидать откровения от Бога, поэтому они не способны получать питание от Слова Божьего. Они не только не способны получать откровения непосредственно от Бога, но они также не способны получать откровения от служителя Слова. Всякий раз, когда среди слушателей есть мудрые и разумные, Слово Божье либо ослабляется, либо полностью блокируется в распространении. Чем больше люди считают себя мудрыми, тем труднее им стать просветленными. Чем сильнее они зависят от самих себя, тем сильнее для них закрыто Слово Божье. Мы можем наблюдать одну вещь. В ветхозаветных пророчествах часто слова были сокрыты и запечатаны, Даниила 12:9. Это показывает, что слово может быть выпущено или закрыто после того, как оно было выпущено. Мы не будем пытаться объяснить значение этого сокрытия и говорить, на какой срок оно было запечатано. Мы просто хотим установить духовный принцип, который утверждает, что человек может слышать, как говорит Бог, и все же это слово для него закрыто. Он может прикоснуться к Божьему Слову, но тем не менее оно по-прежнему запечатано для него. Даниил показывает нам факт запечатывания, а Господь Иисус дает нам причину этого. Это собственная мудрость и разум человека. Господь скрывает свое слово от мудрых и разумных, чтобы они его не поняли. Следовательно, кто бы ни считал себя мудрым и разумным, Дух Святой скроет от него слово в соответствии с Божьим разумом. В Библии раскрыт один основной принцип, который заключается в том, что после того, как человек вкусил плод с дерева познания добра и зла, путь к дереву жизни для него закрывается. После этого путь к дереву жизни охраняют Херувим и пылающий меч, Бытие 3:24. Как только человек получит знания, которые исходят от дерева познания добра и зла, он лишается возможности прикоснуться к жизни. Тогда такое прикосновение не только невозможно для человека, но и запрещено Богом. В этом и есть смысл запечатывания. Это означает нечто большее, чем человеческую неспособность. Это также Божий запрет. Насколько все это серьезно? Всякий раз, когда человек сосредотачивается на знаниях, жизнь ускользает от него. Имейте в виду, что в то время, когда вы хвалитесь своей собственной мудростью и разумом, считая себя выше других, Слово Божье сокрыто от вас. Вы не воспринимаете его, вы видите смутно, даже если сильно этого желаете. Это Божье запечатывание. Вспомните, о чем молился Господь Иисус. «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных» Матфея 11:25. Бог делает это намеренно. Следовательно, в служении слова внимание также должно быть направлено на состояние слушателей. Возможно, разговаривая с теми, кто недавно спасен, нам не нужно слишком усердно упражнять свой дух, и нам не нужно привлекать много света или слов. Но как насчет проповеди Евангелия неспасенным? Вы чувствуете, что должны израсходовать большую часть своего духа и своих слов. И естественно, если мы коснемся высшего откровения Бога, тех высших и более практичных духовных вещей, нам, очевидно, потребуется больше слов, больше света и больше духа. Но предположим, что сюда приходит тот, кто считает себя мудрым и понимающим. От него Бог желает скрыть эти вещи. Бог не только не откроет их непосредственно ему, но даже служителю слова мешает его присутствие. Если случай требует меньшего высвобождения духа, его помеха может быть не слишком велика. Но если требования к духу велики, он становится серьезным препятствием для служения слова. Сильное слово Божьего откровения не может прийти, потому что Бог не желает, чтобы он его понимал. Кроме состояния служителя, слушатели слова представляют собой еще одну проблему. Если в аудитории окажется тот, чье состояние неблагоприятно для Божьего благословения, он повлияет на распространение слова. Слово упадет на землю, каким бы сильным ни был служитель. Нам не ясно, как именно слушатели влияют на слово, но мы знаем, что это факт. Поэтому, когда мы учимся быть служителями слова, мы должны помнить, что иногда слово препятствуем мы сами, в то время как в других случаях это происходит из-за других людей. Предположим, что, решив все свои проблемы, вы все еще не можете высвободить откровения и слова. Вы тогда знаете, что трудность может заключаться в слушателях этого слова. Для тех, кто начинает служить, препятствие в значительной степени кроется в них самих, поскольку их откровение ограничено, а их свет не полон. Но для тех, кто получил сильное и чистое откровение, сказал достаточно слов, их тонкое чувство стесняется, а их словам препятствуют, когда они касаются людей с гордым духом или же тех, кто лишен Божьего благословения. Дух чрезвычайно чувствителен. Одна из характеристик заключается в том, что по мере того, как вы произносите слово, ваш дух и Святой Дух, а также ваши слова высвобождаются. Но вот один из слушателей считает себя мудрым. Он наблюдатель. Он блокирует чистоту потока Слова Божьего. Иногда мы хотим привести наших братьев к свету Божьему, чтобы они могли познать самих себя. Или мы желаем привести их к Господу, чтобы они увидели славу во святом святых. Заметьте, как чисты такие откровения. Здесь нет ни доктрины, ни учения, есть просто откровение. Чистое откровение. Если во время процесса чистого просветления и проповеди присутствуют 3 или 5 братьев, которые занимают позицию наблюдателей, то есть с закрытым духом они просто наблюдают за тем, что вы можете сделать, им не нужно Божье Слово, и они не будут с радостью подчиняться Богу и Его Слову, вы тогда обнаружите, что ваши слова настолько бессильны, что вы даже с трудом сможете их произнести. Чем более духовным будет характер вашего выступления, тем легче на вас будут влиять люди. Но чем менее духовно ваше послание, тем меньше вы подвержены влиянию. Служитель слова боится мудрых и разумных. Господь не благословит таких людей. Следовательно, в высшей степени глупо считать себя мудрым и разумным. «И открыл то младенцам», продолжает Господь. Чем нежнее отношение слушателей слова, тем сильнее звучит слово. Чем смиреннее слушатель, тем сильнее Слово Божье. Если он охотно и с готовностью послушен, Слово явит ему больше света и откровения. Трудно помочь тем, кто не хочет получать помощь, но относительно легко помочь тому, кто хочет этой помощи. Это тоже основной духовный принцип. Есть много тех, кому трудно получить помощь. Они сопротивляются Слову и его значению. Они бросают вызов Библии. Очевидно, что им вряд ли можно помочь, поскольку Божье просветление должно проникнуть сквозь многие слои их критики и сопротивления, прежде чем оно достигнет их внутренних частей. Чем больше человек похож на младенца, тем больше он способен к тому, чтобы Господь ему помог. тем он мягче, тем менее предвзятым он становится. Тот, чье сердце открыто Богу, обнаруживает, что его дух также открывается Богу. Для него служение Слова будет сильным, и он получит много откровений. Бог сопротивляется жестокосердным, но дарует благодать младенцам, тем, кто ищет смиренно, просто и нежно. Но почему? Да потому что Бог погубит мудрость мудрецов, и разумение разумных отвергнет. Смотрите 1 Коринфянам 1:19. Господь приведет нас в такое место, где мы сможем сказать: «Ни моя мудрость, ни мой ум здесь не помогут». Если вы находитесь в милости Божьей, вы можете оглянуться назад после 3 или 5 лет дисциплины и признаться, как сильно вы пострадали из-за своей собственной мудрости. Вы должны были получить больше благодати, но ваша мудрость стояла на пути. Сколько людей все еще не знают о том ущербе, который человеческая мудрость принесла в их жизни. Но в тот день, когда они получат милость Господа, они это узнают. А во-вторых, «погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну», говорит Бог в 1 послании Коринфянам 1:19. Его цель при этом состоит в том, чтобы никто не хвалился перед Богом, стих 29. Одним словом, Бог не хочет, чтобы кто-то гордился. Он отвергает мудрых и разумных. У нас есть своя мудрость, но как же нам нужна сила? Мы мудрые, но слабые. Бог превращает нашу мудрость в безумие, а нашу слабость превращает в силу. Это очень трудная задача, но Бог ее выполнил. Это чудесно в наших глазах. Бог уничтожил мудрость людей, но дал им свою силу. Как мы можем это объяснить? Как, разрушая человеческую мудрость, можно решить проблему силы? Как Бог уничтожает мудрость человека, чтобы привнести свою силу? Самим Господом Иисусом, становящимся нашей мудростью. Но Его, то есть Божьим деянием, вы во Христе Иисусе, который соделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением искуплением. 1 Коринфянам 1:30. В этом стихе после слова «Бог» должно стоять двоеточие, поскольку эта мудрость включает в себя и праведность, и освящение, и искупление. Как Бог делает Христа нашей мудростью? Именно после того, как наша собственная мудрость была отвергнута, и мы стали безумцами ради Бога, мы принимаем Христа как нашу мудрость. Сила Божья проявляется в нас трояким образом. Христос – наша праведность, Христос – наше освящение и Христос – наше искупление. Требуется огромная сила, чтобы сделать нас праведными, святыми и искупленными. Искупление здесь особенно указывает на искупление тела. И все это воплощено во Христе, являющемся нашей мудростью. Другими словами, Бог открывает всю свою благодать во Христе. То, с чем мы находимся в непосредственном контакте, это откровение. Но результатом будет праведность, святость и искупление. Это и решает проблему силы так же, как и проблему мудрости. Когда проблема откровения решена, все духовные богатства обнажаются, в то время как вся духовная нищета низвергается. Видение – это основа всех духовных дел. Однажды увидев, все решается. Мы не можем прикоснуться к праведности напрямую, хотя можем получить откровение таким образом. Когда приходит откровение, вопрос праведности также решается. Мы должны обладать праведностью через откровение, ибо именно так Бог дарует нам праведность. Возможно, это объясняет, почему Господь отвергает нашу мудрость. Потому что когда мы мудры, у мудрости Господа нет выхода. Следовательно, не будет и никакого откровения. И когда откровение прекращается, все духовные благословения тоже прекращаются. Духовная сила уменьшается по мере уменьшения духовного прозрения. Но она увеличивается, когда уменьшается духовное безумие. Эти двое тесно связаны. Никто не может получить дело от Господа непосредственно, поскольку все его дела помещены в откровении. Тот, у кого есть откровение, имеет все. Если кто-либо попытается принять работу Господа отдельно от откровения, тот обнаружит, что это совершенно неэффективно. Он может осознавать себя грешником и мысленно соглашаться с тем, что Иисус – Спаситель. Но его молитва бесполезна, если нет духовного понимания. Он может даже проповедовать учение о спасении другим. Но в этом случае оно обрушится на его слушателей, как холодная вода. Это попытка принять работу Господа отдельно от откровения. Однако, если глаза этого человека хотя бы слегка приоткроются, чтобы увидеть, что Господь умер за него, он может немедленно и спонтанно принять смерть Господа, независимо от окружающей обстановки. Молится ли он в одиночестве в своей комнате или слушает проповедь на собрании? Точно так же тот, кто не прикоснулся к откровению, не сможет обладать Христом. Вопрос вращается вокруг того, получил ли человек откровение. Это составляет основной принцип. Бог поместил свою работу в откровении, следовательно, только в откровении люди могут быть связаны с его работой. Изучая этот духовный принцип, мы можем легко понять, насколько объекты слова могут повлиять на служение слова. Всякий раз, когда люди считают себя мудрыми и разумными, Бог скрывает себя от них. Но если вы придете к Господу как ребенок, просто, смиренно и кротко, Господь просто естественным образом станет вашей мудростью. Когда Он становится вашей мудростью, ваша проблема силы также решается. Для тех, кто имеет Христа, мудрость, праведность, освящение и искупление также становятся реальными. Духовная реальность заключается в откровении Христа. Прикасаясь к откровению, вы обретаете реальность. Все проблемы, касающиеся прошлой праведности, нынешней святости и будущего искупления, решаются в мудрости. Имея Христа как мудрость, вы обладаете ими всеми. Однако, если те, кому адресовано служение, гордые, самодовольные или духовно закрытые, они не смогут получить откровение, и Бог не даст его им. По этой самой причине мы и должны научиться быть смиренными, кроткими и простыми перед Богом. Чем больше мы гордимся, тем дальше отходим от Божьего откровения. Служитель слова не сможет нам помочь. Вместо этого мы можем ему помешать. От мудрых и разумных Бог скрывает все сущее. Но тем, кто подобен младенцам, Он открывает себя. В-третьих, как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. Римлянам 11:8. Это относится к еврейскому народу, который даже по сей час не может ни видеть, ни слышать. Обратите внимание, что состояние в Евангелии от Матфея 13 главе гораздо более серьезное, чем в Евангелии от Матфея 11 главе. В Евангелии от Матфея 11 главе сокрытие носит временный характер, тогда как в Евангелии от Матфея 13 главе оно постоянное, основанное на том, что произошло в Евангелии от Матфея 12 главе. Ситуация в Евангелии от Матфея 12 главе такова. После того, как Господь Иисус изгнал бесов силой Духа Святого, евреи настаивали на том, что Он сделал это силой Виельзевула, ибо иудеи возненавидели Господа и возненавидели Его напрасно. Внутренне они знали, что Он изгонял бесов Духом Святым. Но они ненавидели Его так сильно, что хулили Святого Духа, говоря, что Он изгонял бесов с помощью Виельзевула. Они таили в себе глубокие предубеждения. Они знали, что им придется поверить в Господа, если они захотят признать, что Он изгонял демонов Духом Святым. Но они уже решили не верить. И поэтому они предпочли отвергнуть Господа. Следовательно, они категорически утверждали, что Он изгонял демонов с помощью Виельзевула. Их сердца были твердые, как кремень. По отношению к таким, как они, не может быть прощения ни в этом веке, ни в веке грядущем. Непростительный грех совершается, когда люди яростно отрицают особую работу Святого Духа, говоря, что это сила Виельзевула. Среди многих имен сатаны это самое мерзкое, потому что оно означает «царь мух». Человеческое сердце твердое, как камень. Это самый страшный грех во всей Библии. Нет ничего сравнимого с этим. Этот грех не будет прощен ни в этом веке, ни в веке будущем. Это и объясняет, почему Господь Иисус использовал притчи, говоря впоследствии в Евангелии от Матфея, 13 главе. Ученики пришли и сказали Господу: «Зачем говоришь с ними притчами?» И вот его ответ: «Вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано». Люди с каменным сердцем слышали притчу о сеянии, но не понимали, что это значит. Они слышали о камнях, птицах и тернах, но не имели никакого представления об их применении. Они также слышали о хорошей почве, но не знали, что она собой представляет. Здесь Господь Иисус дает нам основной принцип. Из-за совершения такого греха Бог закрывает свое слово, так что видящие не видят, а слышащие не слышат и не разумеют. «Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их» Матфея 13:15. Создается впечатление, что Бог закрывает им даже возможность для покаяния. До тех пор, пока человек придерживается своих собственных склонностей и предубеждений, отказываясь принять свет и пытаясь придраться к истине, свет Божий действительно может быть для него закрыт. Тот, у кого нет ни откровения, ни света, тот живет во тьме. Поэтому мы боимся согрешить. Особенно мы боимся грешить, не зная об этом. Поймите, что грешник может быть спасен. Даже фарисей может быть спасен, ибо Бог знает, как поступать с грешником. Но у него нет способа помочь тому, кто отказывается увидеть истину. И Матфея 13 глава и послание Павла к Римлянам 11 глава показывают нам принцип, что человек может попасть в такое положение, что будет полностью закрыт от Божьего света. Это мы и называем Божьим запретом или Божьим запечатыванием. Некоторые погружаются в пучину заблуждений не из-за своей глупости, а из-за собственной мудрости. Ошибку, вызванную глупостью, можно легко простить. Но вот ошибку, вызванную мудростью, простить трудно, потому что в последнем случае человек не только совершил проступок, но и с его сердцем что-то не так. Когда его сердце восстает против Бога, Бог запечатывает его понимание. Это очень серьезный вопрос. Некоторым Бог не желает открываться, поэтому Он скрывает себя от них. Если Бог так обращается с нами, значит, мы совершенно заблудились. Что еще можно сравнить с этим несчастьем? Поэтому давайте помолимся. О Господь, никогда не позволяй нам впадать в такое безумие, чтобы говорить высокомерные слова. Не позволяй нам быть настолько глупыми, чтобы сопротивляться свету. И никогда не позволь нам приблизиться к точке, которая выходит за рамки раскаяния. Как может быть покаяние, если нет откровения? Запечатать откровение – это значит запечатать покаяние. А запечатать покаяние – это значит запечатать прощение. Поскольку они согрешили против Духа Святого, им не было дано ни откровения, ни покаяния. Слыша, они не слышали. Видя, не видели и не понимали. Другими словами, были только слова, но никакого откровения. Некоторые братья и сестры не желают принимать истину или повиноваться в определенных вопросах. У них есть свои предрассудки. Даже если что-то правильно, они настаивают на том, что это неправильно. Как же тогда они могут получить откровение по таким вопросам? Тот, кто способен получать откровение от Бога, должен сохранять убежденность в том, что он все-таки может ошибаться. Он не делает поспешных выводов из опасения, что может ошибаться. Тот, кто желает света от Бога, не может позволить себе быть высокомерным. Господь может легко просветить того, кто мягок и кроток сердцем. Он даст ему как базовое, так и продвинутое откровение. Поэтому давайте научимся открывать наши сердца перед Богом, чтобы мы постоянно могли получать от Него и свет, и откровение. В-четвертых, свет никогда не ждет человека. Мы слишком часто уподобляемся тем, кто приходит к Господу просить хлеба. Мы не уверены, сможем ли мы его получить. Давайте поймем, что у Бога есть своя работа на земле, что нить его работы никогда не прерывалась и что она продолжается. Те, кто обладает духовной проницательностью, могут увидеть, где находится эта нить Божьей работы. Если кто-то упадет, тот, возможно, не сможет догнать остальных. Если он предубежден, он не увидит истины. Предположим, нам не удастся догнать даже то, что Бог сделал 20 лет назад. Как же тогда мы можем идти в ногу с тем, что Бог делает сегодня? Поэтому никогда не позволяйте себе расходиться с Божьими движениями. Будьте смиренны и учитесь. Одно можно сказать наверняка. У Бога есть свой курс и своя цель, и Он шаг за шагом движется к этому. Мы должны следовать этому из года в год. Если наш дух будет сохранен в смирении и кротости, мы сможем немного прикоснуться к Божьей работе. Но если мы станем гордыми, высокомерными и самонадеянными, тогда Бог отвергнет нас. В послании к Ефесянам в 4 главе предсказывается, что церковь достигнет зрелости. Бог желает поднять свое собственное служение на высочайший уровень. Некоторые, возможно, прикоснулись к высшим Божьим вещам сегодня, в то время как другим, возможно, потребуется потратить от 10 до 20 лет, прежде чем они узнают, как достичь этих вещей. Многие духовные вопросы имеют элемент времени, и мы еще далеки от того, чтобы ими овладеть. Итак, давайте попросим Бога о милости, чтобы Он даровал нам научиться чему-то существенному и реальному. Пусть Бог даст служение своей церкви, и пусть мы научимся всему, чему нам следует научиться. Конец книги.